Дорогие слушатели, я рад с вами встретиться снова за изучением Священного Писания Библии. И мы сегодня открываем наши Библии именно на главе 2 Евангелия от Луки. Последний раз во 2 главе Евангелия от Луки мы говорили о рождении Господа Иисуса Христа. Это была чудная история, переданная нам доктором Лукой. Но это не только человеческая история, она является и божественной историей. Прежде чем будем читать стих 31 2 главы, мы вспомним, что мы остановились на песне Симеона. Лука дал нам много рождественских песен, которых вы не найдете в других Евангелиях, и это одна из них. Симеон, который пришел в храм согласно обещанию, что он увидит спасение Божие, теперь говорит: «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, свет и просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Как вы видите, друзья, дорогие, Симеон видит того, кто будет спасителем мира. Бог дает слово свое отдельным лицам, но оно направлено ко всему миру. Спасение Божье есть свет к просвещению язычников, дорогие слушатели. Все другие религии ограничены рамками узких требований. Христианство же дано для всех людей. Спасение дано всем грешникам. Спасение есть личность, а эта личность – Христос. В стихах от 33 до 35 мы слышим благословение Симеона. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Друзья, Мария платила ужасную цену, чтобы привести Спасителя в мир. Это была страшная цена говорить правду, стоять под крестом Господа Иисуса и видеть, как Он умирает на нем. Крест Христов воздействует на многих людей. Художники рисовали картину распятия. Композиторы слагали песни об этом. Проповедники произносили потрясающие проповеди. Но существует опасность вызвать всем этим у людей сочувствие, а не веру. Плачущим о нем женщинам Иисус сказал: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Но Мария, друзья, Мария платила дорогую цену, тогда, когда исполнились слова Симеона: «И тебе самой оружие пройдет душу». Это было не сочувствие Марии, но ее глубокая скорбь. Это было разбитое сердце матери. Мария страдала, но страдала не за наши грехи, а как всякая мать страдает за своим сыном. Мы читаем далее от стиха 36 по 38 этой второй главы Евангелия Луки, где написано: «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Это, друзья дорогие, престарелая женщина, и ей также было открыто о рождении Спасителя. Но мы читаем 39 стих, где говорится: «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Лука пишет грекам, дорогие слушатели, как я уже говорил выше. Он выбирает из жизни Иисуса только те моменты, которые больше всего были бы интересными его соотечественникам. Он говорит: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Лука представляет здесь нормально развивающегося мальчика. Иисус возрастал физически, духовно и умственно, исполняясь премудрости, и написано: «Благодать Божья была на нем». Мы читаем 41 и 43 стихи этой второй главы Евангелия Луки, где написано: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Друзья, только Лука подает некоторые моменты из жизни Иисуса до начала его служения. Мы прочтем от стиха 43 по 45, где говорится: «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его». Вы видите, друзья, Иисус воспитывался, как всякий другой ребенок. Он не бегал вокруг с ореолом над головой, как некоторые люди его рисуют. Он просто рос, как нормальный мальчик. Видите, они шли на праздник в Иерусалим маленькими группами, а потом эти группы сливались друг с другом в большущее шествие народа. Так само, слушатели, происходило и после того, когда они возвращались назад домой. Это было большое шествие. Родители, конечно, не обратили внимания на Иисуса, и было легко потеряться в народе, конечно, но потом вспомнили о нем. Они ищут его, но напрасно. Напрасно возвращаются назад и находят его в храме среди учителей, спрашивающего его. Мы читаем от 46 по 48 стих следующее: «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидевшие его, удивились. И матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя“». Еще раз повторим: все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. По-человечески он был чрезвычайно одаренным мальчиком, не правда ли? Но теперь в стихе 49 заметили ли вы ответ 12-летнего Иисуса на упрек его матери? Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И дальше мы читаем: «Но они не поняли сказанных им слов». Он говорил, друзья, им о своем небесном Отце и о том деле, исполнить который он пришел на землю. И вот мы читаем в 51 стихе: «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова эти в сердце своем». Друзья, родители не понимали его. Мария к тому времени не имела ясного представления, кто он был и что он будет делать в дальнейшей своей жизни. Но мы читаем далее, 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков». Лука, как вы видите, слушатели, дает описание мальчика Иисуса в эти годы, обычно покрытые глубоким молчанием. Иисус возрастал. Он преуспевал в премудрости и развивался физически. Преуспевал также в любви у Бога и человеков. Он был послушным своим родителям. Теперь в третьей главе мы видим служение Иоанна Крестителя. Лука здесь особенно точный во всех деталях и событиях. Теперь в Риме император не Цезарь Август, но Тиверий Цезарь. Это блестящего ума, но жестокий человек. Он был умным и хитрым, а часто бесчеловечным и в моральном отношении нечестивым человеком. Мы читаем стихи 1 и 2, где написано: «В 15-й же год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее. Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии и Трахановской области, а Лисаний – четвертовластник в Авилинеи при первосвященниках Анне и Каяфе. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Друзья, Понтий Пилат – римский проконсул над Иудеей, а царь Ирод правил Галилеей. В то время тогда было два первосвященника, которые занимали это место с благословения Рима. Анна был силой позади трона, а Каяфа был поставлен Римом на видное место. И вот Иоанн Креститель шел по линии священников и мог бы служить в храме, но он пошел в пустыню. Он отказался от священства в этой растленной религиозной системе и стал пророком. Иоанн Креститель – один из самых поражающих нас характеров. По его действиям и поведению люди полагали, что он – Илия. Он был так непохожим на других, что напоминал людям не о тех, которые уже были, но о великом одном, который должен был прийти, о Мессии. Иоанн был парадоксальной личностью, просто-таки необыкновенной. Лука говорит, что его рождение было чудом. Согласно своего рождения, Иоанн был священником, но по Божьему избранию, по призванию стал пророком. А в стихе 3 мы читаем, что он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Он был последним пророком Ветхого Завета, дорогие слушатели, как бы вышедшим оттуда на страницы Нового Завета. Он был небритым, обросшим, носил одежду из верблюжьего волоса. Его одежда, пища, вид и все другое делало его отличным от всех других людей. Его участь была та же, что и некоторых других пророков. Он был умерщвлен. Вы знаете, слушатели, что пророк всегда в бесчестии. Мир не желает иметь человека, противоречащего мирской философии жизни. Если вы хотите быть популярным сегодня, вы должны петь в унисон с власть имущими. Мир не хочет слушать голос Божий, особенно если этот голос говорит ему о суде. Этот пророк Иоанн был чрезвычайно силен в слове. Вот мы читаем 4 стих об Иоанне этой 3 главы Евангелия Луки, где написано, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн был этим гласом вопиющего в пустыне. Он пришел исполнить пророчество. Мы прочтем от 5 до 7 стиха. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, друзья, приходящему креститься от него народу, говорил: «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Здесь уже проповедь Иоанна. Я удивляюсь, как вы сегодня приняли бы этого человека, как бы сегодня приняли в мире такого проповедника. Сказать людям «порождение Ехидины» было бы слишком сильным и неосторожным началом проповеди, не правда ли? И все же Иоанн Креститель без какого-либо страха проповедовал Слово Божье. И тогда мы читаем в 8 стихе: «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Это была проповедь покаяния. Сейчас мы проповедуем о вере в Господа Иисуса Христа, чтобы люди взглянули на Него и верой получили прощение грехов. Когда они вернутся ко Христу, они обязательно отвернутся от греха. Друзья дорогие, сегодня мы на этом остановимся и продолжим наши занятия, наши исследования Священного Писания в следующей нашей лекции. А пока желаю вам, конечно, самого прекрасного. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.